Просека Болейста, следующая программа. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Здравствуйте, Раф Лайтман. Я очень благодарен за вопросы, которые вы нам прислали сегодня. И я приглашаю вас задавать вопросы сейчас, на протяжении всей недели. По телефону 1700-509-209, который ждет вас. 1700-509-209. Можно посылать вопросы через личный брок Рава Лайтмана по сайту lightman.co.il. И вообще я вам рекомендую входить в этот блог, посмотреть новости. Там есть много хороших вещей. Телефонный вопрос первый. Я хотел спросить, есть ли необходимость медитации? Это техника, которая приводит к внутренней сути, к связи с Творцом, который в нас, чтобы мы с большей легкостью смогли стать одним с Творцом, со всеми. Есть огромная путаница у людей, что такое медитация. Есть множество техник для концентрации мысли. Техник из материалистической психологии, которую Бали Салам очень уважал. Есть техника исследования нами природы, как сконцентрировать мысль, как войти немного более внутрь, освободиться от внешних и внутренних наших проблем. Есть техники, каким образом ускорить принятие решений. Есть очень много вещей, которые человек не использует в своей природе. И он думает, что это медитация. Это не медитация. Скажите мне, просто концентрация мысли в себе. Каждый может тоже сказать, что это медитация, но медитация — это связь что с чем-то неизвестным, вращающимся здесь в космосе. Нет ничего в космосе, все находится внутри человека. Я не могу ничего представить, то, что в пространстве. Мы изучаем восприятие реальности, что все, что происходит, происходит в человеке. Мы используем только 2% возможностей нашего мозга. 2%, 98% мозга мы не используем. Сколько мы не используем из душевных сил, вообще не хочу говорить. Это может быть один из миллиардов. Одна миллиардная часть, в которой мы раскрываем нашу душу, насколько мы ее раскрываем и пользуемся еще неверно этим. То есть в человеке есть системы и огромные запасы сил и информации, и огромная возможность. Но мы не умеем этим пользоваться, и поэтому есть техники, каким образом пользоваться этим. И если эти техники, они ясные, научные, главное, что это исходит из действия, из опыта человека. Как материалистическая психология, когда все входит в рамки исследования. И вследствие исследования приходят к нам и говорят нам, здесь, и здесь, и здесь мы можем пользоваться, а этим мы можем улучшить наши возможности для концентрации мыслей и желаний, для того, чтобы прийти к определенной цели. Это, конечно же, да, это хорошо. Мы видим, как дети, которые не сосредоточены, сколько у них возникает проблем. И мы даже рекомендуем им принимать лекарства и еще. И также у человека, для того, чтобы прийти к достижениям науки Каббала, нужно быть в сильной концентрации. Является ли это медитацией? Я не знаю. Я приведу пример. Не раз мы еще сидели у моего учителя Рабаша, когда вдруг он говорил им так вот, в субботу, когда мы сидели и разговаривали между собой о духовных открытиях, как нам к ним прийти, он говорил: «Вы знаете что? Мы достаточно говорили, давайте помолчим. Каждый пускай, насколько он способен, углубиться в себя с правильными намерениями. То есть через возлюби ближнего как себя прийти к раскрытию Творца, то что называется. То есть раскрыть высшую силу в правильной связи, хорошей, между людьми». И мы, по сути дела, таким образом заповедуемся, чтобы так сделать. Так нас, нам заповедали, и, это бы, и он таким образом нас, таким образом мы молчали час, полтора часа. Я помню первый раз, через несколько минут, и я уже не знал, что делать, и не мог уже сидеть, а сидело 150 человек, и молчали 40 минут. Попробуйте, сколько мыслей, сколько расчетов проходят через человека в такие мгновения. И когда еще рядом с ним находится, как он, еще 100-150 человек. И это тоже как будто бы дает ему тоже напряжение, внутреннюю концентрацию всех. Является ли это медитацией? Можно сказать и о молитвах. Каждый, я думаю, однажды в жизни читал какую-то часть Таилим. Когда я читаю часть из Таилим, какой-то отрывок из псалмов, это называется медитация или из молитвенника. Что такое медитация? Медитация — это концентрация на чем? На том, что сейчас не находится перед мной в явном виде, но я хочу вызвать перед собой этот образ для того, чтобы исследовать его лучше и увидеть, как я могу связаться с ним. Это вещь совершенно легитимная и пользуется этим очень много в техниках, в психологиях. Мы изучаем это в университете по профессии, на психологической профессии. И я знаком с этой специальностью. И есть у меня люди, которые связаны с психологией в связи на своей работе. Это помогаем им по работе, когда я должен получить им от них некоторые цифры, примеры для того, чтобы говорить с внешней публикой. И проблема в том, что это определение медитации — это вещь очень широкая. И поэтому здесь нужно уточнить, что все, что мы можем подвергнуть исследованию, у которого есть причина, а затем причина и следствие, и результат, когда мы можем прийти к ясным формулам, как психологи, которые занимались этим от Фрейда и далее, и раскрыли все нужные вещи, скажем, Deutsch Levenkuk. Есть очень известные психологи в мире, которые выстроили системы, с помощью которых человек может себя лучше понять окружающих. Они раскрыли это из природы, и тогда они рекомендуют нам пользоваться этими образцами, моделями для того, чтобы сконцентрировать мысль, желание, для того, чтобы достичь что-то, расслабиться от чего-то. Это, исходя из нашей природы, таким образом мы исследуем и пользуемся этим. И нет в этом ничего, кроме природы, обратной природы в чем-то. Но эти вещи есть, и нам нужно только исследовать. Кроме того, это наука, еще психология, она очень молода, но наука Каббала — это огромная, широкая, мощнейшая наука, поскольку все духовные миры, то, что мы говорим, все миры, находятся внутри нашей психологии, в углублении себя внутрь. Мы там раскрываем всю реальность, включая мир бесконечности и Творца, все внутри нас. И тогда раскрывается нам, что вообще то, что мы себе сейчас представляем, и мир вне нас, именно это является образом, которым ничего нет. И его мы можем этим порицательным именем медитация назвать. Относительно совета, который направляет относительно концентрации мысли, что вы можете определить, как сказала женщина, под понятием «творец»? Я бы ей рекомендовал почитать статьи Шамати Баля Сулама. Я бы рекомендовал ей почитать также часть статьи Рабаша. я бы рекомендовал ей послушать тут и там наши уроки выборочно. Они все для концентрации мысли к внутренней сути человека, для того, чтобы раскрыть человеку внутренний его мир, который есть каждому. Все эти материалы, которые предложил Рав Флайтман, вы можете найти по нашему сайту CAP.COIL. Там вы можете спокойно скачать все эти программы. Вопрос Рахель, которая спрашивает через вас блог. С какого возраста можно начинать воспитывать детей? С того момента, когда они рождаются? И как начать воспитывать младенцев, прежде чем он мысленно что-то воспринимает? Еще раз я возвращаюсь. С какого возраста можно начать воспитывать ребенка? Как можно воспитывать младенца, если он не начинает еще умственно что-то воспринимать? Я думаю, что ребенок начинает чувствовать мир еще прежде, чем он родился. И также мы точно так же изучаем науки Каббала. Зарождение, питание, мохин. Когда мы изучаем нашу душу, мы видим, что наше тело развивается теми же этапами, как и душа. И даже до того, как встретились отец с матерью, для того, чтобы создать связь для первой капли семени, из которой развивается человек уже в своей встрече, в намерении. Они делают большую часть, долю того, как разовьется эта капля и в каком виде. Но еще раз, это скрыто от нас, и от нас не требуется делать исследования. Тогда оставим скрытое. Но тогда, когда родители могут отнестись к высокому к материалу науки Каббала, высокий материал, что значит? Когда говорится о развитии души, они уже должны читать об этом. И через свое чтение, через свои желания, через мысли свои, они уже влияют на эту каплю, которая развивается внутри матери. И затем, когда рождается младенец, конечно же, стоит слушать нашу музыку. Затем он станет больше, будет заниматься нашими играми. У нас есть много игр на нашем сайте для детей. И я видел там рекомендации матерям. И все это, конечно же, вызовет развитие человека в гармоничном виде, то есть в общем, хорошем. Я еще раз вам рекомендую войти в наш сайт на CAP.COIL в раздел «Семья». Вопрос в новом через вас блог. Что такое, каков внутренний смысл цветов? Внутренний смысл цветов приходит к нам от того, что высший свет, который приходит к нам, объясните вас. Что такое высший свет? Чтобы люди поняли. Есть духовный мир и материальный. В духовном мире высший свет. Свет, который приходит через такой парцуф, систему, которая называется Зир Ампем, маленькое лицо на арамейском. Он делится там на 7 цветов, на 7 частей, поскольку этот Зерампин, эта система, включает 7 частей. А затем через эти 7 частей свет проходит к душам и действует уже в 7 видах на них, на людей. В 7 окрасках я могу продолжить также, что есть у нас красный, зеленый, черный, из которых все остальные цвета состоят. Но по отношению к духовному миру, где там мир делится на 7 духовных цветов, также и в нашем мире наш цвет, солнце, делится на 7 цветов радуги, да? Что значит духовные цвета? Духовные цвета, когда в каждом цвете есть особое свойство, характер этого света. влияние в другом виде. Свет — это влияние, любовь, отдача, наполнение. Это хорошо. Как у нас, присоединитесь к хорошему. Присоединение к хорошему может быть возможных видов. Есть всего 7 видов. И каждый в своем духовном пути соединяется в том же порядке этих цветов. Или у каждого есть другой корень души, у каждого есть свой свет, цвет. Ну, ты сам ответил. У каждого свой цвет в соответствии с чем? В соответствии с корнем души, из бесконечности. Каждый различен, как в нашем теле. Различные клетки, различные органы. Каждый различается, но каждый должен получать определенную меру тепла, холода, давления, кислорода, энергии, питания. И функционирует в соответствии с требуемым. В соответствии с общим требованием тела. И поэтому у каждой души есть определенная частота, на которой она действует. Можете ли вам рассказать о своем цвете? 5% фиолетового, 5% зеленого. А что, вы не можете рассказать? Нет. Объяснение, которое я могу дать, будет, по сути дела, в определениях Каббалы, когда говорится о парцуфе, когда есть в этом парцуфе 7 сферот, и все эти 7 сферот будут связанными между собой в определенном виде, в котором нету других, в котором нет других. И так в каждом. И поэтому в науке Каббала есть такие определения, понятия, имена. Это называется именем человека. Это связь между его основами, которые особенно в нем. Но это имя у нас, скажем, Моше, Авраам, Яков, неважно кто. Это имя у нас, это не просто имя, это человек, который находится во всевозможных состояниях, всевозможных действиях духовным, когда делает то, что требует от него свет. Получает определенное имя. Перейдемте к следующему вопросу по телефону, послушаем его. Здравствуйте, Раф Лайфман, дорогой. Я уже смотрю вас в нетерпении целый год, и все время, которое могу только... Могу, и я вас смотрю, и очень хочу вас слышать, как... Какое ваше отношение к любви между мужчиной и женщиной на чувственном, материальном уровне? Я знаю, что Каббала этим не занимается, но является ли та любовь, которую я получаю в своем воображении, именно той связью, которую я получила с этим мужчиной, именно с этим мужчиной, или я могла бы связаться с любым мужчиной, который изучает Каббалу. Смотрите, здесь в этом вопросе несколько вещей перемешаны. Я бы ответил так. Прежде всего, связь по любви — это очень модерная вещь, модернистская. Мы не видим это ни в какой культуре и ни в каком народе в мире. Всегда делали встречу между девушкой и парнем, у индусов, индейцев, и европейцев, неважно у кого. В разных религиях и верованиях встречались родители, и родители говорили: «Нам кажется, что вы подходите друг к другу. Давайте мы благословим вас, вы продолжайте, дайте нам внуков». И все таким образом будет протекать. И так было 100-150 лет, пока не началось все преобразовываться. Мы изучаем из истории человечества, что оно продвигается в нашем эгоизме, который растет из поколения в поколение, приходит уже масштабом, который перекрывает все, прорывает все границы и делает все, что хочется. И мы тоже видим, что вдруг начинают любить друг друга в соответствии с этим. Я буду любить ее, он меня. Это совершенно новая вещь относительно всей истории человечества. И тогда начинаются разводы и проблемы, и чего только нет. А до этого нет. То есть я не говорю, что мы можем сегодня осуществлять то, что не могли с нашим маленьким эгоизмом. То, что делали 100 или 200 лет назад. Не можем. Но поймите, что это не очень-то естественно для человечества в прошлых поколениях. А сегодня просто вещи, у которых нет никаких границ. И необходимо понять, что это наш эгоизм празднует здесь пир. Это не он, не она, а наши гормоны, они, по сути дела, обязывают нас бегать и делать все эти глупости. И в соответствии с количеством разводов, и в соответствии с тем же кризисом, который происходит в семье уже несколько десятков лет, мы видим, что нету здесь ничего, чтобы мы пришли к свободе, выбору, к любви, реализации любви, а только наоборот, пришли к большой путанице и к большому разбиению. Сколько есть семей с одним родителем, сколько встречается, что мужчина живет с мужчиной, женщина с женщиной, и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю природу человека и как все это происходит, что делать на сегодняшний момент. Я все-таки уверен, что насколько люди проверяют себя в соответствии с тем, насколько они подходят, с тем, что было в детстве, с образованием, с тем, что прошли в жизни, насколько они подходят один другому, есть в этом больший успех и уверенность, что соединение между ними придет к успеху, чтобы было успешно. Перейдем к следующему вопросу, тоже по телефону, давайте послушаем. Мой вопрос. Каббала верит ли в сглаз Каббала, если это существует? Каббала не верит. Нету такого в Каббале. В Каббале вера называется силой отдачи. Когда человек поднимается над своим эгоизмом, готов давать другим, это называется верой выше природы, выше знания. Сглаз, конечно же, существует, если мы говорим, что в нашем мире действуют мысли, и в нашем мире, в конечном счете, действуют желания, и кроме желаний и мыслей ничего не действует в этом мире, все остальное только выражение мыслей и желаний. Если думаю плохо о ком-то, если я чувствую плохо по отношению к кому-то, я тем самым действую на него и также на себя в обратной связи, моей плохой силой. А если я действую хорошим желанием, с хорошим мыслью на кого-то, это действует по отношению к нему и приносит ему добро. И поэтому есть понятие молитвы. Молитва за больного, как хорошее желание, хорошая мысль. Давайте все подумаем. Если бы все человечество концентрировалось внутри себя и думало только хорошо, мы бы почувствовали, я думаю, хорошее изменение. Если у меня один друг, он является профессором, он работает в исследованиях, как мысли человека влияют на мир. И есть у него 60 станций по всему миру, где он измеряет мысли, влияние их, проводит статистику, корреляцию между желаниями и намерениями, и мыслями. И есть в его статистике очень хорошие результаты. Что я могу сделать, если кто-то думает обо мне плохо, и вы сказали, что это влияет на меня? Я хочу тебе сказать, думай о нем хорошо, как написано в Торе. Герой из героев, тот, кто обращает своего ненавистника в любящего. И это повлияет на его влияние на меня? Да, повлияет. Начни думать о нем хорошо. Это убивает зло, приходящее от него. Не отвечай ему на его же чистоте. Этим ты удваиваешь плохое его влияние на себя. мы видим, из войн никто не выигрывает на них. Никто. Именно в соответствии с последним исследованием в природе, маленький, слабый, который думает хорошо и дает, он в конечном счете выигрывает. Это у нас результаты, которые есть в биологии, в психологии, во всех областях. Стоит в любом случае думать о человеке хорошо, только при условии, если он, это не угрожает нашей жизни. А иначе ему то же самое надо сделать, то есть прекратить зло его. Тогда он недостоин исправления, он не дает нам возможности исправить его хорошим влиянием. Но где граница, откуда я знаю? И это проблема. Мы не начнем рассуждать, когда я могу убить человека. Это известно, это есть и в полиции, и в судах, в эти вопросы. Перешел ли ты эту границу? Ну, давайте оставим вопрос об убийстве. В любом другом случае стоит не защититься от плохого влияния внешних вещей этого мира, но изнутри привести в действие самую большую любовь даже к моему самому большому ненавистнику. Перейдемте к более глобальному вопросу. Вам Леон пишет, если бы вот сейчас правители пришли России к Болгарии и сказали бы, мы хотим соединиться между собой, объясните нам, пожалуйста, как это сделать. Дайте нам указания для выполнения, чтобы программа соединения между этими двумя государствами состоялась, и мы реализуем ее. Есть очень простая программа, которую уже написал Баля Сулам и не объяснил, конечно же, для России и Болгарии. Но законы, они ясны. Что говорит эта программа? Программа говорит, что соединиться — это значит быть как один. И давайте мы сейчас объясним эти вещи и детализируем их. Что есть между нами? Когда мы можем постепенно, конечно же, не сразу же, невозможно сразу же, стать как один, образование, воспитание, язык, суды, банки, промышленность, течение всех вещей постепенно, как, скажем, в единении Европы. Например, это еще далеко от единства, но уже нет границ, а единая валюта, единый суд, те же законы и так далее. Ты можешь с одного места переехать на другое, нет никаких ограничений. Каждый сохраняет свою культуру, пожалуйста, сохраняй. Ты можешь сохранить свою культуру, если ты приезжаешь, скажем, из Польши в Голландию переехал, пожалуйста. И так далее. То есть единство достигают постепенно. Но есть программа, когда в конечном счете должно быть единство. Единство — это когда нет разницы. Нет разницы. И основная проверка — это равенство. И все. И что почувствуют граждане этих правительств? Если это единство, не нужно чувствовать никаких изменений. Будет что-то хорошо, для чего найти на это? Что человек почувствует отсюда, что он выиграет? А вот это вопрос. У вас 20 секунд, чтобы сказать мне. Они почувствуют в единстве между собой успех над природой. Почему в европейском единении это не происходит? Поскольку это не единство. Это не единство пока еще. Но в тот момент, когда они соединятся как один, внутри, в душе, каждый почувствует себя выше природы. Спасибо, Рав Лайнман. Наше время кончилось. Я очень сожалею. Спасибо за все вопросы. И чтобы было всего доброго.